Когда Лукаш и Швейк перешли второй путь и остановились у погашенного локомотива, который уже неделю дожидался поезда с боевыми припасами, Лукаш без обиняков спросил. «Швейк, что стало с этими книжками?» «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это очень длинная история, а вы всегда изволите сердиться, когда я рассказываю подробно. Помните, вы разорвали официальные отношения касательно военного заема и хотели мне дать подзатыльник? А я на это вам рассказал, что в одной книжке было написано, как прежде, во время войны, люди платили с окна, за каждое окно 20 геллеров, из гуся столько же. Этак, Швейк, мы с вами никогда не кончим», — прервал поручик. Он заранее решил вести допрос так, чтобы самого важного этот прохвост Швейк не узнал. «Знаете Гангофера?»
«Кто он такой?» — вежливо осведомился Швейк.
«Немецкий писатель, дурак вы этакий!» — обозлился поручик Лукаш.
«Ей-богу, господин обер-лейтенант!» — сказал Швейк, и лицо его выразило искреннюю муку. «Лично я не знаком ни с одним немецким писателем. Я был знаком только с одним чешским писателем. Гаиком Владиславом из Домышлиц. Он был редактором журнала «Мир животных», и я ему всучил дворняжку за чистокровного шпица. Очень веселый и порядочный был человек. Посещал он один трактир и всегда читал нам свои рассказы, такие печальные, что все со смеху умирали, а он плакал и платил за всех. А мы должны были ему петь: «Домажлицкая башня росписью украшена, кто ее так размалевал, часто девушек целовал, больше нет его здесь, помер, вышел весь».
«Вы не в театре!» «Орет, как оперный певец!» — испуганно прошипел поручик Лукаш, когда Швейк запел последнюю фразу «Помер, вышел весь». «Я вас не об этом спрашиваю. Я хотел только знать, обратили вы внимание, что те книжки, о которых мы говорили, сочинения Гангофера?» «Так что стало с теми книжками?» — злобно выпалил поручик.
«С теми, которые я принес из полковой канцелярии?» — задумчиво переспросил Швейк. «Они действительно, господин обер-лейтенант, были написаны тем, о котором вы спрашивали, не знаком ли я с ним. Я получил телефонограмму прямо из полковой канцелярии. Видите ли, там хотели послать эти книжки в канцелярию батальона, но в канцелярии не было ни души, ведь все непременно должны были пойти в контину, ибо, отправляясь на фронт, никто не ведает, доведется ли ему когда-нибудь опять посидеть в контине. Так вот, они там были и пили. В других маршевых ротах по телефону тоже никого не могли отыскать. Памятуя, что мне, как ординарцу, вы приказали дежурить у телефона, пока к нам не будет прикомандирован телефонист Ходоунский, я сидел и ждал, когда придет моя очередь. В полковой канцелярии ругались, никуда, мол, не дозвонишься, а получена телефонограмма с приказом забрать из полковой канцелярии книжки для господ офицеров всего маршевого батальона. Так как я понимаю, господин обер-лейтенант, что на военной службе нужно действовать быстро, я ответил им по телефону, что сам заберу эти книжки и отнесу их в батальонную канцелярию. Мне дали такой тяжелый ранец, что я едва его дотащил. Здесь я просмотрел эти книжки и рассудил по-своему. Старший писарь в полковой канцелярии сказал мне, что согласно телефонограмме, которая была передана в полк, в батальоне уже знают, какие из этих книжек выбрать. Который там том? Эти книжки были в двух томах. Первый том отдельно, второй отдельно. Ни разу в жизни я так не смеялся, потому что я прочел много книжек, но никогда не начинал читать со второго тома. А он мне опять: «Вот вам первые тома, а вот вторые. Который том должны читать господа офицеры, они уже сами знают». Я подумал, что все нализались, потому что книжку всегда читают сначала. Скажем, роман, который я принес об отцовских грехах, я, можно сказать, знаю немецкий язык, нужно начинать с первого тома. Ведь мы не евреи и не читаем сзаду наперед. Потом по телефону я спросил об этом вас, господин обер-лейтенант, когда вы возвратились из офицерского собрания. Я рапортовал вам об этих книжках, спросил, не пошло ли на войне все шиворот на выворот, и не полагается ли читать книжки в обратном порядке сначала второй том, а потом первый. Вы ответили, что я пьяная скотина, раз не знаю, что в «Отче наш» сначала идет «Отче наш», и только потом «Аминь». «Вам нехорошо, господин обер-лейтенант?» С участием спросил Швейк, видя, как побледневший поручик Лукаш схватился за подножку погасшего паровоза. Бледное лицо Лукаша уже не выражало злобы. На нем было написано «Безнадежное отчаяние». «Продолжайте. Продолжайте, Швейк. Уже прошло. Уже все равно». «И я», — прозвучал на заброшенном пути мягкий голос Швейка, «придерживался, как я уже говорил, того же мнения. Однажды я купил кровавый роман о Росшаване из Баконского леса, и в нем не хватало первой части. Так мне пришлось догадываться о том, что было в начале. Ведь даже в разбойничьей истории без первой части не обойтись. Мне было совершенно ясно, что, собственно говоря, господам офицерам совершенно бессмысленно читать сначала вторую часть, а потом первую. И глупо было бы с моей стороны передавать в батальон то, что мне сказали в полковой канцелярии. Господа офицеры, мол, сами знают, который том должны читать. Вообще вся история с этими книжками, господин обер-лейтенант, казалась мне ужасно странной и загадочной. Я знал, что господа офицеры вообще мало читают, а в грохоте войны оставьте ваши глупости, Швейк, простонал поручик Лукаш. Ведь я, господин обер-лейтенант, тогда же спросил, желаете ли вы сразу оба тома? А вы ответили точь-в-точь, как теперь, чтобы я оставил свои глупости, нечего, мол, таскаться с какими-то книгами. И я решил, раз таково ваше мнение, то остальные господа офицеры должны быть того же мнения. Посоветовался я об этом с нашим Ваником, ведь он уже был на фронте и имеет опыт в подобных делах. Он сказал, что поначалу господа офицеры воображали, будто война чепуха, и привозили на фронт, словно на дачу, целые библиотеки. Офицеры получали от эрцгерцогинь в дар даже полные собрания сочинений разных поэтов, так что денщики под тяжестью книг сгибались в три погибели и проклинали день, когда их мать на свет породила. Ваник рассказывал, что эти книги совершенно не шли на раскурку, так как были напечатаны на очень хорошей толстой бумаге, а в отхожем месте человек такими стихами обдирал себе, извиняюсь, господин обер-лейтенант, всю задницу. На чтение не хватало времени, так как все время приходилось удирать. Все понемножку выбрасывалось, а потом уже стало правилом. Заслышав первую канонаду, денщик сразу вышвыривает все книги для чтения. Все это я уже знал, но мне хотелось, господин обер-лейтенант, еще раз услышать ваше мнение. И когда я вас спросил по телефону, что делать с этими книжками, вы сказали, что когда мне что-нибудь влезет в мою дурацкую башку, я не отстану до тех пор, пока не получу по морде. Так я, значит, господин обер-лейтенант, отнес в канцелярию батальона только первые тома этого романа, а второй том оставил на время в нашей ротной канцелярии. Сделал я это с добрым намерением, чтобы после того, как господа офицеры прочтут первый том, выдать им второй том, как это делается в библиотеке. Но вдруг пришло извещение об отправке, и по всему батальону была передана телефонограмма «Все лишнее сдать на полковой склад». Я еще раз спросил господина Ваника, не считает ли он второй том романа лишним. Он мне ответил, что после печального опыта в Сербии, Галиции и Венгрии никаких книг для чтения на фронт не возят. Единственно полезными являются только ящики в городах, куда солдаты складывают прочитанные газеты, так как в газету хорошо можно завертывать табак или сено, что курят солдаты в окопах. В батальоне уже роздали первые тома этого романа, а вторые тома мы отнесли на склад. Швейк помолчал, а минуту спустя добавил. Там на этом складе чего только нет. Даже цилиндр Будаевицкого регента, в котором он явился в полк по мобилизации.